Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Со мной в киевской студии «Радио Свобода» депутат Верховной Рады Украины, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Добрый вечер, Юрий Иванович.
Доброе здоровье.
Собственно, сегодня мы должны с вами обсудить то, что на самом деле происходит сегодня в украинской политике, потому что есть две версии. То, что отставка спикера Арсения Яценюка, которая произошла на этой неделе, это некая дорога к преодолению политического кризиса в стране, и ваша фракция, наша Украина, уже готова вроде бы рассмотреть некие форматы новой правящей коалиции в парламенте. Это один момент. А другой момент, то, что это продолжение хаоса, и ничего после отставки спикера не последует, вот так вот все будет тянуться до бесконечности. Может так вот быть?
Я думаю, что те, кто инициировал очередной кризис в парламенте, они действовали синхронно двумя сценариями. Один сценарий – это попытка изменить правящую коалицию, и уже партия регионов должна быть в центре этой политики, правящей коалиции. А параллельно бьют руками партии регионов, освобождала место Литвину для того, чтобы создать коалицию в составе трех фракций. Наша Украина, БЮТ и фракция Литвина.
И вот эти, зачем партия регионов эту?
Так я и подчеркнул, что именно руками партии регионов освобождали место для Литвина. Я думаю, что это можно было проследить и в сессионном зале Верховного Совета, когда блок Юлии Тимошенко вначале делал вид, что он блокирует принятие решения об отставке Арсения Яценюка, а потом вдруг резко остыл и освободил место для проведения этого решения господином Лавриновичем.
Но тогда, опять-таки, я хочу понять еще раз, вот, приходится повторить этот вопрос, потому что если это делается руками партии регионов, то партия регионов, вероятно, не рассчитывает на то, что возникнет коалиция «Наша Украина», БЮТ и блок Литвина. Ей так и есть. То есть тут каждая политическая сила преследует свой интерес, а вопрос в том, кто выиграет. Но это как в картах, а не как в политике.
Но обратите внимание, все заявляли, что уже на следующий день будет спикер. А потом вдруг...
Да, его не стало.
Не
да.
стало, да. Потому что не сторговались. Литвин стал в центре этой торговли, и, насколько я знаю, продолжаются эти политические торги. И для этого именно делался перерыв в работе Верховного Совета.
А вы мне объясните, вот, допустим, вот появится коалиция блока Юлии Тимошенко, нашей Украины, и блока Литвина. Допустим. При этом премьер-министр обвиняет президента в любых действиях, которые вообще происходят в стране, в том числе, кстати говоря, и в отставке спикера, что это все руками президента делалось. И в самом деле, что от этого же, за эту отставку голосовали ваши коллеги с партии «Единый центр», которые всегда говорили о том, что они ориентируются именно на Виктора Ющенко. Да. С другой стороны, президент говорит, что Юлия Тимошенко лживый политик, что она вообще не говорит правду никогда. И это тоже происходит публично. А потом вот эти вот люди, которые явно не готовы к сотрудничеству между собой, и демонстрируют обществу, что они не готовы к сотрудничеству. Потому что, знаете, можно так ругаться вне телевизионных камер, да, а людям, по крайней мере, не рассказывать о своих антипатиях и симпатиях. Они вдруг создают правящую коалицию. И как они руководят тогда страной в этой атмосфере?
Но дело в том, что процессы, которые происходят на личностном уровне, и процессы, которые происходят в Украине, это две разные вещи. Действительно, политические силы, несмотря на их ориентацию, левую, правую, либеральную, очень взволнованы тем, что происходит в украинской экономике. И все, без исключения, предлагают объединиться для того, чтобы решать именно экономические проблемы. Поэтому в Верховном Совете может создаться такое ситуативное большинство, которое свои усилия будет направлять на решение именно экономических вопросов и проблем. Но есть юридическая проблема. Без спикера, без председателя Верховного Совета, никто не имеет права подписывать акты Верховного Совета. Или законы, или постановления. Это одна проблема, поэтому долго это не может продолжаться без спикерья в Украине. И другая проблема, что те экономические события, которые происходят и которые нарастают, они будут, я думаю, это мое мнение, они будут все-таки заставлять и президента, и премьер-министра искать компромисс, прекращать эту войну между собой и все-таки усилия направлять на решение вопросов, а не на их создание.
Я напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины, лидер Украинской Народной Партии Юрий Костенко, ведет программу Виталий Портник. Я даже не имею в виду, кстати говоря, когда я говорю об обмене заявлениями между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, я даже не имею в виду их личностную какую-то антипатию. Я допускаю возможность их различных подходов к каким-то стратегическим вопросам, важным для Украины. Вот пример, кстати, сегодняшнего дня, да, то, чтобы недалеко ходить. Сегодня президент России Дмитрий Медведев отклонил приглашение участвовать в церемониях, посвященных памяти жертв украинского Голодомора. Причем в жесткой форме. Он написал письмо Виктору Ющенко. Он сказал, что фактически там Украина превратила этот вопрос в центральный для своей внешней политики. Обвинил коллегу в фактической спекуляции на этой теме. Так тоже, президенты обычно так, вслух, не разговаривают. И это письмо – демонстрация того, что Кремль не собирается с Виктором Ющенко иметь никакого дела, и наблюдатели в самой Москве говорят о том, что дело не в Голодоморе, а дело в том, что после российско-грузинского конфликта Москва вычеркнула Виктора Ющенко из списка политических деятелей, с которыми она вообще собирается разговаривать когда-либо в будущем. А с другой стороны, Юлия Тимошенко, вот она сегодня на саммите руководителей правительств стран СНГ, и там есть Владимир Путин, который, по некоторым подозрениям, не менее влиятельная российская политическая фигура, чем Дмитрий Медведев. И он с госпожой Тимошенко встречается, разговаривает и никаких заявлений не делает. И там все... Я бы не сказал, что там все хорошо, но там есть понимание необходимости сотрудничества, да? По крайней мере, обмена мнением. И это такие два различных подхода к российско-украинским отношениям. Не только с их стороны, но и со стороны партнеров.
Я все-таки тут бы не так расставлял акценты.
Ну, расставьте, как вы считаете нужным.
Относительно Голодомора, то Россия очередной раз только подчеркивает то, что она не есть демократическим государством. Она фактически продолжает традицию Российской империи и тоталитарного советского общества. Кстати, она юридически должна отвечать за то, что происходило в Украине, и что называется геноцидом украинского народа. То есть это один процесс, и тут Россия много раз, еще когда не было Грузии, заявляла о своем несогласии с тем, что делает Украина. Относительно совершенно другое отношение к премьер-министру, да, именно этим Кремль хочет подчеркнуть разницу в своем отношении к политикам Ющенко и Юлии Тимошенко. И именно это Юлия Владимировна демонстрирует в Украине, когда она пытается обойти, хотя и очень сложно, но все вопросы, которые в той или иной мере относятся к украино-российским отношениям. Я назову пример. Мы вносили предложение правительству о том, чтобы с 2009 года в соответствии с соглашением об условиях базирования российского Черноморского флота Украина подняла ставки за использование крымской земли. Причем это абсолютно вытекает из условий соглашения. Тимошенко мне отвечала официально, как народному депутату, такую, извиняюсь за выражение, ересь, ну, которая не налазит, не влазит, извините, ни в какие ворота. То же самое я хочу сказать и об отношениях наших государств в части решения вопроса украино-российской границы, в том числе и Керченского пролива, долги бывшего СССР и активы. Тема заморожена с 91 года. Юлия Владимировна делает вид, что этих тем не существует. Несмотря на то, что это есть возможность и влиять на цену российского газа, и пополнять государственный украинский бюджет, и решать многие другие вопросы. Поэтому я могу сказать, что Юлия Владимировна себя ведет таким образом, чтобы Путин ее хвалил. За счет национального интереса,
кстати. Я тогда не понимаю, кстати говоря, где я неправильно расставил акцент. Я правильно расставил акцент. Я вам сказал, что у этих двух политиков, у Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, вот в таком стратегическом вопросе разные подходы. Если они вместе правят, то они таким образом один идет в одну сторону, а другой в другую. Если они создают между собой коалицию, то эта коалиция неработоспособна. Вот я вам просто привел пример российско-украинских отношений. Я могу привести экономический пример. Юлия Владимировна говорит о национализации производства, о том, что будет национализировано предприятие, которое будут увольнять работников, хотя это очень противоречит украинскому законодательству, но такие слова прозвучали, стремится поставить своего человека на руководство фонда государственного имущества. То есть многие действия тоже с определенной приватизационной программой, которая не воспринимается президентской стороной. Это еще один пример того, что если эти политические силы объединяются, они не могут эффективно руководить страной, потому что не потому, что они плохие или хорошие, потому что у них разные программы, они не могут найти компромисса по этим вопросам, а эти вопросы стратегические, а не тактические.
Вы абсолютно правы в том, что в наших политических командах, которые создали в прошлом году коалицию, нет единого подхода ни в вопросах внешней политики, ни внутренней. Это правда. Но с другой стороны, опять же, а какой вариант? Вариант был изменить ситуацию в Верховном Совете через досрочные выборы. Но этот вариант заблокирован. Верховная Рада не хочет выделять деньги. Что делать дальше? Есть два пути. Один путь все-таки искать компромисс и через этот компромисс пытаться сейчас сконцентрировать внимание чисто на внутренних проблемах, проблемах мирового финансового кризиса и противодействия этому кризису в Украине. Или другой путь – это выводить людей на баррикады, повторение какой-то, в каком-то варианте того, что называется оранжевой революцией, там, ну, и через баррикады уже на улицах решать эти вопросы. Там третьего не дано.
Поэтому... Я, честно говоря, хотел бы понять, в чем будет состоять этот второй вариант, то есть кто пойдет вместе с людьми на улицы. Там же должен быть, они должны, наверное, для чего-то идти, не просто двигаться.
Ну, вы знаете, еще месяц и безработные, которые сейчас массово увольняются с предприятий, или пока их отправляют так называемые отпуска, да, но через месяц это все будет легализировано, имею в виду безработица, и эти люди сами выйдут на улицы. Вопрос, кто их возглавит,
вот, я об этом и говорю, да.
Кто будет этими новыми лидерами. Поэтому, как я понимаю нынешнюю ситуацию, все-таки есть определенный потенциал в политиков садиться и договариваться. По крайней мере, хотя бы насчет той антикризисной программы, которую можно и совместно проводить в Верховном Совете через законы и решениями правительства через политику Кабинета министров.
Вот это вот и будет тогда новая коалиция. Антикризисная коалиция это можно назвать.
Еще можно. Ее еще называют техническое правительство и ситуационное большинство в Верховном Совете. Но тут есть законодательное ограничение. Речь в том, что только юридическая коалиция может предлагать кандидатуру премьер-министра. Все, что относится к временно исполняющим обязанности, это не регламентируется ни Конституцией, ни законом о Кабинете министров.
Но есть другой вариант. Политические силы договариваются, избирают спикера, который может подписывать законы, и больше ничего не делают. Не создают коалиции. Правительство продолжает работать во главе с госпожой Тимошенко. До следующих выборов.
Может быть такой
вариант. Но это вариант тоже ни Конституцией не предусмотрено. Это тоже переходный вариант несколько.
Несколько переходный, но там больше есть правовых вещей, которые позволяют принимать решения Верховному Совету и их подписывать, и Кабинету министров, который не исполняющий обязанности,
полноценное
правительство. Конечно, долго это, опять же, продолжаться не может, но, тем не менее, во время кризиса, и особенно в этот осенне-зимний период, такая ситуация возможна, то есть как конструкция для решения конкретных вопросов.
Ну, в этом случае можно было бы такую ситуацию, условно говоря, довести до президентских выборов, чтобы избирать одновременно президента и парламент? Или вы думаете, что так долго это не может произойти?
Я лично не исключаю возможность того, что в силу уже внешних обстоятельств, я имею в виду вне стен Верховного Совета или правительства, или президентской администрации, может создаться такая ситуация, которая потребует проведения выборов всей власти.
Такое было в 94-м году. Имеете в виду социальную ситуацию?
Естественно. То есть это могут начаться массовые забастовки, массовые протесты там, и в целом политическая ситуация может выйти из-под контроля. Тем более, что политические силы в Украине не готовы в интересах Украины сотрудничать. Я имею в виду оппозиция и большинство.
Но заметьте, что очень мало кто из украинских политиков вообще задается теми вопросами, которые вы задаете, которыми вы задаетесь. Мало кто здесь говорит о возможности социальных каких-то волнений, мало кто думает о цифрах безработицы, мало кто понимает, что остановка тех промышленных предприятий, которые мы уже наблюдаем, да, сейчас фактически в эти месяцы, она приводит к не просто к каким-то там цифрам в бюджете, а к реальным социальным последствиям для людей, которые вообще привыкли жить совершенно по-другому. Брать кредиты, получать вовремя зарплаты, пенсии, повышение зарплаты, пенсии бюджетников, это уже последние 5 лет традиция для украинского государства и так далее и тому подобное. И тут вдруг оказывается, что ничего этого вообще не будет больше. Даже, может быть, вообще годами больше этого не быть.
Вы знаете, мы, наверное, теми отличаемся, я имею в виду нашу партию, что мы можем смотреть на несколько хотя бы шагов вперед. Так было, когда мы начинали это движение за независимую Украину, так было, когда мы предложили программу социально-экономических преобразований в Украине. Кстати, она остается актуальной и по сегодняшний день. И так было в этом году, когда в июне месяце я встречался с премьер-министром Тимошенко и предлагал ей в преддверии мирового финансового кризиса, который обязательно будет в Украине, резко усилить поддержку национального предпринимателя, малого предпринимателя и в целом попытаться экономическую политику направить в развитие внутреннего рынка, о чем сейчас говорит и президент, и другие эксперты, и политики. Это было в июне месяце, кстати. Я хотел бы также вам напомнить то, что в начале этого сессионного пленарного заседания Верховного Совета мы предложили свой вариант так называемых антикризисных шагов, который принципиально отличался от того, что представило правительство. Я напомню, что правительство предлагало увеличить налоги, за счет этого формировать так называемый антикризисный фонд. Правительство предлагало продавать имущество государственное, слава богу, что еще земля в Украине не продается, и таким образом противодействовать финансовому кризису. Мы предложили совершенно другое. Снижать налоги для развития. Мы предложили не продавать имущество, а бюджетные средства направлять на финансирование таких отраслей, как, например, строительство, малоимущим жилье. А это даст заказы на украинским металлургическим предприятиям, а дальше шахтеры получат заказы и рабочее место и так дальше. И вот сегодня, вернее вчера, мы внесли в парламент закон, который называется «Покупай украинское». Это аналогия закона, который был проголосован во времена Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки, «Покупай американское». То есть все, что покупается за средства государственного бюджета, должно быть произведено в Америке. То же самое мы предлагаем. А это ни много ни мало, а больше 100 миллиардов гривен. То есть такими действиями мы смотрим вперед. И мне очень беспокоит ситуация, что вот и позавчера я с премьер-министром встречался, ну и с президентом фракции встречалась несколько дней назад. Нет разговоров о вот этих законопроектах, о конкретных шагах противодействия. Весь разговор, баланс полномочий президент правительства, там Верховный Совет, кресло такое, тому того. Ну, вы знаете, это какая-то лихорадка в Украине. Я бы ее так назвал украинским языком. Владна лихорадка. Вот эта борьба за власть. А потом, не зная, что с этой властью делать, вот это сегодняшняя наибольшая характеристика того, что происходит в Украине.
Ну, это, кстати, вот действительно может удивлять, потому что, очевидно, сейчас непростой период, а оппозиция в лице там лидера партии региона Виктора Януковича, его соратников, она стремится к досрочным выборам, к победе на них и к получению полномочий, которые, в общем, сейчас являются действительно очень серьезной проблемой для любого руководителя правительства. И на этом сейчас не вот такое ощущение, что люди мыслят старыми какими-то стереотипами, что человек, который находится в кресле премьера, он гарантированно там побеждает на президентских выборах, повышает рейтинг, да, потому что он может раздавать, это же не просто потому, что он там сидит, он может раздавать некие деньги, ресурсы.
Государственные деньги, но свои, да. От своего имени. Так было и при Януковиче, премьер-министре, и, кстати, при при Тимошенко. Точно так же.
Вы знаете, так при премьер-министре Ющенко, так, честно говоря, тоже было. Это не вопрос, там, плохо это или хорошо, но тогда были выплачены пенсии и зарплаты.
Но это государственные обязательства.
Да, конечно.
Я все-таки хочу сказать, что Ющенко еще до президентских выборов, как премьер-министр, пытался, как либерал, делать и либеральную экономику, и, естественно, решать вопросы социальные, потому что это же невозможно проводить политику, когда учитель получает заработную плату водкой.
Согласен, только вот сейчас и даже эти государственные обязательства может премьер-министр не иметь возможности выполнять в полной мере. То есть это не место для популярного политика, скажем так.
Сейчас это путь в никуда. Нечем уже, как в том анекдоте, сдачи давать.
Потому что, безусловно, Ющенко выполнял государственные обязательства, Тимошенко там и Янукович создавали некие предпосылки для повышения пенсии их там и зарплат, и это выплачивали, были эти. Но это тоже государственные обязательства, вот, собственно, задолженности вкладчикам бывшего Сбербанка Советского Союза. Это и тоже форма государственного
обязательства. Но не тот механизм.
Да, я согласен.
Мы должны ставить перед Россией вопрос о том, а когда она вернет эти деньги, потому что это деньги украинских граждан.
Россия в полной мере не своим гражданам еще не вернула эти деньги, да?
Но это ее проблема внутренняя. А все-таки делать вид, что ты возвращаешь деньги, когда надо возвратить 132 миллиарда долларов, а в украинском бюджете есть только 50 миллиардов долларов. Но это я же просто, чистой воды обман.
Я не хочу быть циником, Юрий Иванович, но я боюсь, что вы поздно перед Россией ставите этот вопрос. У нее вряд ли будет сейчас, условно говоря, у российского государства в ближайшие годы вряд ли будет возможность заняться вашими проблемами.
Я согласен, но я хочу ей сказать следующее, что ставить вопрос никогда не поздно. И если бы в Украине было такое правительство, которое наравне может разговаривать с российским правительством, наши отношения были бы совершенно другими. В том числе и не было такого тона в ответе господина Медведеву, президенту Украины, принимать участие вот в этих церемониях.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины, лидер Украинской Народной Партии Юрий Костенко. Ведет программу Виталий Портников, и мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только сказать, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Внешнеполитические приоритеты Барака Обамы. Против чего выступают пуштунские племена на границе Афганистана и Пакистана? Какие стандарты получит российская медицинская помощь к концу года? И наука. Почему средний россиянин агрессивнее японца и европейца? Вот действительно, почему. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Партия «Яблоко» требует от генерального прокурора взять под личный контроль расследование дела о нападении на журналиста Михаила Бекетова. Главный редактор газеты «Химкинская правда» был жестоко избит в четверг. Бекетов находится в больнице. Ему была сделана операция. Состояние его остается тяжелым. Он в коме. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. На прошлой неделе, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, президент Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобу его адвокатов. Экс-глава ЮКОСа был отправлен в карцер на 12 суток после публикации в журнале «Esquire» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Федеральный политсовет Союза правых сил рекомендовал съезду партии принять решение о ее роспуске. Съезд СПС пройдет в субботу в подмосковных Химках. Для самороспуска партии необходимо решение 2/3 его делегатов. Европейский союз возобновит переговоры с Россией по договору о партнерстве, которые были приостановлены в связи с конфликтом с Грузией. Такое заявление сделал сегодня глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу после завершения саммита ЕС-России во французском городе Ницца. Президент Франции Николя Саркози призвал провести летом будущего года под эгидой ОБСЕ евроатлантический саммит, посвященный вопросам обеспечения безопасности в Европе. Мировые лидеры прибывают в Вашингтон для участия в саммите, посвященном борьбе с мировым финансовым кризисом. Первая встреча руководителей 20 ведущих экономик мира состоится вечером в пятницу.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – депутат Верховной Рады Украины, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим диалог. В принципе, вот сколько времени, по вашему мнению, есть у украинской политической элиты для достижения хоть каких-то договоренностей? Насколько я понимаю, вот это либо новая коалиция, либо это ситуативное большинство, либо досрочные выборы. Тут три, вот это три варианта развития. Досрочных выборов не будет в этом году. Значит, в любом случае, до новогодних праздников необходимо как-то, чтобы власть функционировала.
Ну, до новогодних праздников она будет функционировать, по крайней мере, на уровне правительства. Если в Верховном Совете не попытаются еще и отправить в отставку правительство Тимошенко.
А это возможно разве юридически?
Юридически возможно.
А как?
Большинство голосов. Лавринович на пульте управления, и как мы убедились, он это эффективно может делать. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки на следующей неделе будет попытка кого-то избрать председателем Верховной Рады. Несмотря на то, что называют несколько кандидатур, пока наибольшие шансы есть в блока Литвина своего лидера сделать спикером Верховного Совета. Если это провалится, то это означает, что Верховный Совет может бездействовать, ну, по крайней мере, до конца декабря, а там парламентские каникулы.
Объясни мне, пожалуйста, если правительство будет большинством голосов отправлено в отставку, оно же не должно уходить в отставку, оно должно ждать формирования новой коалиции.
В соответствии с Конституцией, да, только новая юридическая коалиция может предлагать президенту кандидатуру премьер-министра.
Да, поэтому это будет чисто такой, я бы сказал, жест, ничего не значащий для людей, которые находятся в министерских креслах. Но они будут называться исполняющим обязанности, наверное, тогда.
Да, но у нас есть противоречие в законе о кабинете министров, где отставка правительства означает, по крайней мере, относительно премьера, прекращение премьером своих полномочий.
Да.
То есть у нас тут проблем законодательных очень много.
А, то есть премьер-министр может не уходить в отставку, обращаться в Конституционный суд, это будет некая новая история. А вот Владимир Литвин. Если он становится спикером, может, на самом деле, тоже человек, который вряд ли может просто спокойно сидеть в кресле главы парламента и наблюдать за ситуацией, так сказать, как некий такой компромиссный лидер. Он тоже активный участник политической борьбы, то есть вот к противостоянию Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко просто добавится еще один фактор, потому что Владимир Литвин же не Арсений Яценюк, он не будет просто так председательствовать в парламенте. Он, наверное, тоже собирается участвовать в президентских выборах. И, наверное, не просто для того, чтобы участвовать, а для того, чтобы побеждать.
Ну, вы же знаете лозунг избирательной кампании Литвина «Краине потребен Литвин».
Да, ну вот, наверное,
на русском языке да. «Украине нужен Литвин». То есть, конечно, он станет не пассивным спикером, а будет активно использовать трибуну Верховного Совета, в том числе и для популяризации себя в преддверии новых президентских выборов. Это с одной стороны. С другой стороны, Литвин, наверное, всячески будет препятствовать попыткам отправить Верховный Совет очередной раз на досрочные парламентские выборы. Третье. Владимир Литвин сейчас активно проводит переговоры относительно своих влияний не только в Верховном Совете, но и в Кабинете Министров и в местных органах власти. То есть, условно говоря, с администрацией президента ведутся переговоры относительно местных лидеров. Я имею в виду
губернаторов.
То, что у нас называется не губернаторами,
а руководитель администрации областей, да.
Председатель областной администрации. Да. А с другой стороны, с Тимошенко относительно министерских портфелей. То есть он проводит нормальные политические торги, но вопрос в другом. Что все это будет значить, если Верховный Совет будет продолжать заниматься популизмом, правительство будет продолжать пытаться заниматься популизмом, в государственной казне денег нету, то есть все это превращается в такую, знаете, предизбирательную пустопорожнюю разговорную речь, а не в какую-то реальную политику.
Есть звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, это вы, говорите, пожалуйста.
Это Надежда из Москвы.
Здравствуйте, Надежда.
Дорогой Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы родом с Украины? Потому что я-то родом с Украины.
Я с родом с Украины. Вы с вами родом из одного места.
Из одного места. Я что хочу сказать, дорогой Виталий. Я вас очень-очень благодарю.
За что?
За то, что вы помогаете нам, вот, бедолагам московским, как-то выживать. Когда слушаешь вас как-то силы прибавляются. И большое вам желаю многого-многого здоровья.
Спасибо.
И лето, и буду молиться за вас. И процветайте, и говорите, и мы вас будем слушать.
Спасибо. Видите, Юрий Иванович, какая...
До свидания.
Всего хорошего. Какая проблема? Это вот вопрос дефицита информации, к сожалению, о происходящем в
Украине.
В Украине, конечно. Людям очень немного откуда можно узнать о том, что происходит. Потому что если они включают российские телеканалы, они там видят совершенно особый образ страны.
Но это как раз свидетельство о том, что Россия как государство... И демократия пока вещи очень трудно между собой согласовывающие.
Важно понять, конечно, вот опять-таки, если говорить о российско-украинском сотрудничестве, как оно вот будет проявляться в эти кризисные моменты. Да, потому что тоже до нынешнего времени было совершенно очевидно, что это сотрудничество двух стран, которые находились в относительно благоприятных экономических условиях. А вот сейчас, когда каждый, как говорится, сам за себя, тут могут оказаться все эти маневры и вокруг газовых цен, и вокруг всего чего угодно, уже отнюдь не так востребованы, как еще несколько месяцев назад.
Совершенно изменяется ситуация при падении цен на нефть ниже $50 за баррель. Я хочу напомнить, что российский бюджет в основном формировался за счет энергоносителей. Россия еще не сделала даже того, что в Украине сделано. Я имею в виду в создании предприятий, которые могут конкурировать на мировых рынках, и в создании малого предпринимательства и высокоэффективного сельского хозяйства. То есть Украина в этом плане прошла дальше, чем Россия. Поэтому без высоких цен на энергоносители, естественно, будут очень большие социальные и экономические проблемы. Тем более будут заморожены все программы создания современной российской армии, мощной армии, высокоэффективной. С другой стороны, я хотел бы сказать, что Украина в этих обстоятельствах может совершенно по-другому вести свои переговоры, традиционные, например, о цене на российский газ. Низкая цена на нефть – это низкая цена на газ. И я не хотел бы, чтобы премьер-министр за то, что Путин хорошо ее обнимает там, или с ней обходится перед телекамерами, чтобы она забыла о том, что подписан меморандум, а подходе Украины к мировым ценам на газ поэтапно, то есть в течение 3 следующих лет. Сегодня мы фактически $179, это уже европейская цена. То есть украинская...
В нынешних условиях
это конечно. Европейская цена. То есть правительство должно сегодня вести переговоры с Россией о снижении цены на российский газ. Вот если так будут происходить события, тогда я могу сказать, что и Россия быстро научится уважать интерес Украины и как транзитного государства, и как государства-соседа, и украинская власть наконец-то станет на позиции защиты национального интереса даже на переговорах с Россией.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это Александр
Добрый
Иванов,
здоровья.
Москва. Я бы хотел задать вопрос вашему гостю. Вот какого плана. Россия выплатила все долги бывшего Советского Союза. А для начала она взяла все обязательства по этим долгам. То есть остальные 14 бывших союзных республик не платили цента по бывшим долгам СССР. Хочется вас спросить, когда Украина будет возвращать деньги, выплаченные Москвой, то есть выплаченные Москвой, возвращать деньги Москве по старым долгам Союза? А это приличная цифра, это, наверное, несколько ваших годовых бюджетов. Вот давайте сделаем так. Мы, может быть, признаем Голодомор, а вы нам вернете деньги по долгам Советского Союза.
Господин Иванов, дело в том, что вы имеете возможность общаться с политиком, который работает очень давно в украинской политике. Я стал депутатом Верховного Совета еще в 90-м году. Я, кстати, и основатель Народного Руха Украины, который разводил Советский Союз. Я этим горжусь. Теперь другое. Я был в составе многих правительственных делегаций на переговорах с Россией после провозглашения независимости. И когда мы ядерное разоружение делали, когда Черноморский флот делили. И прекрасно знаю проблему так называемых долгов и активов Советского Союза. Когда мы вели переговоры и, кстати, подписали в декабре 1991 года соглашение соответствующее о разделе и долгов, и активов Советского Союза, то Украина должна была получить 18,7% всего того, что касается и долгов, и активов бывшего Советского Союза. И дальше именно Россия остановила этот процесс взаиморасчетов тем, что она назвала только пассивы, то есть долги бывшего Советского Союза, действительно, они исчислялись, насколько я помню, несколькими сотнями миллиардов долларов. А вот относительно активов ничего не было сказано. Была создана только специальная комиссия, которая должна была подсчитать все эти активы и представить это на рассмотрение уже независимым государствам, бывшим республикам Советского Союза. И эту цифру мы так и не узнали до сегодняшнего дня. А сколько же было активов? Потом, правда, уже на консультациях межгосударственных было сказано приблизительно такое, что, вы знаете, мы вот по своим сусекам поскребли и активов не нашли в бывшем Советском Союзе. То есть неизвестно, куда делся золотовалютный фонд, алмазный фонд Советского Союза. А я помню, я все-таки родился в 51-м году, я помню, в преддверии распада Советского Союза за несколько лет еще все говорили, что наш золотовалютный запас самый запасный в мире, самый большой, то есть в мире. То есть скрыли реальные ресурсы, реальные активы бывшего Советского Союза. Теперь второе. Прошли года. Сегодня мы знаем, что только за рубежом бывший Советский Союз, а теперь Россия, владеет имуществом, которое исчисляется приблизительно на сумму 500-600 миллиардов долларов. Это только одно имущество. Поэтому, если говорить о все-таки о распределении активов и пассивов, то активы намного больше, чем пассивы. И я именно и настаиваю на том, чтобы Россия снова села за стол переговоров со своими соседями, бывшими республиками, и честно разделила то, что должна разделить в соответствии с соглашением 91-го года.
Насколько я помню, были же какие-то попытки Украины провести переговоры по имуществу бывшего Советского Союза.
Да.
И они наталкивались всякие разные неприятия с российской стороны.
Более того, я хочу сказать, что даже был подписан правительством Масола так называемый нулевой вариант, но он не ратифицирован Верховным Советом Украины. То есть мы этот вопрос оставили открытым, и я думаю, что придет время, когда мы должны будем садиться за стол переговоров и решать эти вопросы.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Николай, Москва. Я хотел бы поздравить, что вот не знаю как и из чего, но гривна сегодня дороже стала еще на 10 копеек. 4,80 уже. Интересно, на
почему чем 4,80?
5,80. Энергоресурсы, а у вас там ничего, и ваша валюта становится все дороже, дороже по отношению к рублю. Я хотел бы задать вопрос...
А, 4,80, простите, Николай, это 4,80 к рублю, да?
Да-да-да.
Да-да-да, понятно.
Значит, это я через деловую Москву, это то, что нельзя, мол, ничего узнать. Иногда очень интересно деловая Москва рассказывает по ТВ-центру. Значит, я хотел бы сказать, вот в прошлом году или позапрошлом, я уже не помню, 80 кораблей русских с мазутом утонули в Керченском проливе, и там была большая экологическая катастрофа. И вроде бы там обещали как-то там что-то возместить. Кто-нибудь из украинских политиков следит за этим возмещением, подает в суд или что-то там как-то делается или нет? И еще один момент. В каком состоянии и собираются ли там Помары и Ужгород достраивать, что-то там делать как-то? И что там все-таки со снабжением газом через территорию Украины, там Ирана или Бакинского газа, Туркменского газа? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я, как бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности, хочу сказать, что экологический ущерб не только от того, что произошло осенью, но и то, что делает Черноморский флот России в Крыму, к сожалению, никаким образом не учитывается в наших межгосударственных отношениях. Те убытки, которые за оценками наших экспертов исчисляются там миллионами, по крайней мере, и не рублей, а долларов, не признает российская сторона. И это традиционная проблема. И, к сожалению, в наших братских отношениях почему-то всегда все останавливается, когда российская делегация или комиссия соответствующая говорит, что мы дальше в таком направлении не готовы рассматривать те или иные вопросы. И относительно долгов, и относительно цен за базирование российского флота в Украине, и многое другое. И относительно открытой границы. Если говорить о альтернативных системах энергоснабжения Украины, вот вы вспомнили о газопроводе Помары.
Уренгой-Помары-Ужгород.
Да, Уренгой-Помары-Ужгород. То сейчас наиболее активно мы продвигаемся в создании нового нефтекоридора с пока еще Азербайджана, а дальше это может быть продолжено на Ближний Восток. И этот транспортный энергетический коридор территории Украины в Европу, он наиболее эффективен и для экономики Украины, и для экономики Европы, потому что он самый краткий и то есть самый экономичный. Сейчас, именно сегодня, президент Украины ведет переговоры в Азербайджане с господином Алиевым о создании, вернее, не о создании, потому что соглашение уже подписано, а об уточнении конкретных деталей этого проекта, который должен в следующем году дойти, я имею в виду нефтепровод с Одессы, должен дойти до Польши, а дальше в перспективе и до Германии.
Есть звонок, да, у нас? Здравствуйте. Да, говорите, это вы.
Да, говорите, это вы.
Алло. Только выключите радио.
Алло.
Да-да, говорите.
Здравствуйте, господа.
Здрасте. Добрый день.
Тут я слышал... Алло.
Да-да, представьтесь только, пожалуйста.
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, здрасте, Андрей.
Ну, я сам экономист по образованию, но я тут не согласен с вашим гостем. Падение цен на нефть – это не такое уж и благо для Украины. Потому что связи экономических российских предприятий, компаний с украинскими и падение экономического, значит, падение экономики России, оно очень сильно ударит по Украине. И впрямую, и косвенно. Падение производства будет очень большое, я могу вам сразу сказать. И экономику Украины, это как рикошетом очень сильно ударит, очень сильно. Большая безработица, и я думаю, даже сильнее, чем Россию. Это первое. И второе, насчет нефтепроводов. Сжиженный газ, я думаю, Россия будет строить заводы по сжижению газа, скорее всего. Все к этому идет. Диверсификация будет, скорее всего, в этом направлении проходить. Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Ну все, в общем-то.
Да, спасибо. Да,
спасибо, Андрей. Я никоим образом не пытался осветить все аспекты, связанные с понижением цен на нефть. Более того, я хочу сказать, что все время своей работы в украинской политике, это все-таки уже 18-й год, я говорил, что мировые цены на газ и нефть для украинской экономики – это благо, а не зло. Почему? Потому что только тогда, когда украинская экономика будет платить по мировым ценам, она будет меньше использовать энергетических ресурсов.
Не будет конкурентоспособной.
Да, и, соответственно, наша продукция будет конкурентоспособной на мировых рынках. Поэтому не об этом речь. Я говорю о том, что в ситуации, которая сложилась сейчас, мы должны пересматривать украино-российские отношения относительно поставок газа и цены на газ совершенно в другом ракурсе. Потому что традиционно нам ваше правительство и «Газпром» называет цену тогда, когда температура в Украине ниже всего. Минус 20, минус 30 бывает. И вот о чем я хочу сказать, что это реально попытка поставить украинскую экономику на колени. Поэтому сегодня предлагается правительству провести переговоры и определить цену на газ с условием, исходя из того, что происходит падение цен на нефть. Вот о чем я хотел только сказать. Ну, а относительно сжиженного газа, для российской экономики, естественно, это более выгодно, но вам надо развивать и соответствующую транспортную систему для транспортировки сжиженного газа. В будущем от этого вы сможете получить дополнительную прибыль.
Да, но это вообще дело, к сожалению, не одного десятилетия.
Естественно.
Тем более, что рынок сжиженного газа, это тоже надо признать, он занят большим количеством стран.
Естественно.
И эти страны тоже вряд ли хотят поступаться своими традиционными рынками, поставщиками и так далее. Нам все время кажется, это и российско-украинская болезнь, что стоит нам только захотеть что-то произвести, что-то сделать, и все сразу это купят, заберут, и вообще будет счастливо. Уже это может быть... Знаете, этот велосипед давно уже где-то ездит и давно уже куплен.
Но это у нас любят изобретать то, что уже давным-давно ездит по миру. И еще, кстати, один очень интересный аспект. Андрей сказал, что низкие цены на нефть сильнее ударят Украину, чем Россию. Вы знаете, я никогда не принадлежал к тем политикам, которые радуются от проблем в другом государстве. Я хочу сказать, что, к сожалению, то, что происходит в мире, оно очень больно ударит и Украину, и Россию. Почему? Потому что наши экономики находятся только в переходном периоде. Мы не готовы ни к принятию тех рецептов, которыми сегодня остальной мир пытается удержать экономическую и социальную ситуацию. И, к сожалению, у нас и между собой нету развитых экономических отношений после провозглашения независимости. Потому что вот эта политика, которая давлеет над экономикой и над экономической целесообразностью, она, к сожалению, не дает использовать украино-российский потенциал, противодействуя этой мировой финансовой проблеме.
Но это опять проблема вот сырьевых экономик, как российская, так и украинская. Потому что если бы обе страны, допустим, производили бы реальную продукцию, то сейчас они, по крайней мере, могли бы друг с другом ею обмениваться в условиях, допустим, когда мировой рынок не может ее потреблять. А поскольку этой готовой продукции ни здесь, ни там нету, то приходится вот сидеть и ждать, что цена на сырье вырастет, как этот вот рыбак, который сидел и ждал, ловил эту золотую рыбку, ловил. Но вот Россия уже выловила целый, я бы сказал, такой чан, или это что, как это называется? Судок. Этих золотых рыбок, а новых нет. А в украинских условиях вообще золотыми рыбками всегда большая проблема. Они плавают в других морях.
Это правда. Ну и последний штрих относительно этого потенциала в наших государствах. Я прекрасно понял, потому что 6 лет работал в правительстве, как именно Россия начала вести с Украиной торговые войны. И это не только в плане традиционного украинского мяса, там, хлеба, масла, но и наш военно-промышленный комплекс практически потерял все заказы с России, а Россия тратила бюджетные средства для создания аналогичных производств в своем государстве. И на сегодняшний день, естественно, нам в силу вот этих политических войн предыдущих периодов очень тяжело вместе противодействовать мировым финансовым процесса.
Послушаем последний звонок. У нас еще есть пара. Не говорите, пожалуйста, только будьте кратки.
Алло, это
да,
я,
да,
в эфире.
Это вы, да.
Виктор, Москва. Вот возвращаясь к политической ситуации на Украине, вот то, что сейчас происходит, это вот на языке теории управления классической называется автоколебание.
То есть все время идет процесс, значит, раскачки. И есть стандартный рецепт, это фильтрация. То есть в переводе на обычный язык, это вот мы не пробовали, скажем, типа мораторий ввести на выборы, иначе вот только этим процессом все время и заняты. Наверное, какие-то коррекции нужны в законодательстве. Спасибо.
Виктор, вы абсолютно правы. То, что в Украине сейчас вместо фильтрации, как вы сказали, происходит раскачивание этой лодки, и она уже наполовину заполнена водой, это правда. Да, есть такая практика в других государствах. Например, в Японии, когда был кризис, там решением парламента был установлен мораторий на новые парламентские выборы. И в других государствах, по крайней мере, вот в Канаде была такая ситуация недавно, там оттягивали избирательный процесс. Но это, знаете, для развитых демократий. Там, где нету такой жестокой борьбы за власть, потому что и в России, и в Украине власть оборачивается возможностью залезть в государственный карман и оттуда тырить деньги. Вот в этом проблема наших неразвитых демократий.
Ну, надо признать, что в украинских условиях мораторий на выборы объявляется явочным порядком. Так что фактически это называется такая политическая саморегуляция, если продолжить этот ряд, который нам предложил радиослушатель, то вот именно этот процесс мы сегодня наблюдаем. Осталось только рассчитывать и пожелать вам, Юрий Иванович, чтобы к этой вот политической саморегуляции прибавилась еще и вот экономическая реалистичность в действиях и политического класса, и предпринимателей, и общества, потому что только в этом случае, вероятно, можно будет надеяться на благополучный выход из сложившейся ситуации.
Это правда, и именно в таком направлении, по крайней мере, работают депутаты от нашей партии в Верховном Совете.
Спасибо. Я напомню, что мы сегодня беседовали о вот, нынешних поворотах украинской политической жизни с депутатом Верховной Рады Украины, лидером Украинской народной партии Юрием Костенко. Благодарю вас, Юрий Иванович, за участие в этой программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков, а сразу после нашего эфира в программе «Время свободы» Кирилл Кобин подведет итоги дня. Основные темы этого выпуска. Краткий саммит Евросоюз-Россия в Ницце. Закончился ли грузинский синдром в отношениях Брюсселя и Москвы? Дума в первом чтении проштамповала поправки в российскую конституцию. Зачем нужно столь стремительное изменение срока президентских полномочий? И 60 лет наследнику британского престола принцу Чарльзу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
На что рассчитывала левая оппозиция, голосуя против поправок о продлении сроков полномочий президента и парламента? Об этом говорим с заместителем председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству коммунистом Виктором Илюхиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.